Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене святости, о том, что, как заметил один из наших собеседников, именно в живом человеческом опыте, опыте святых, а не просто в догматическо-философском учении и не в моральных установлениях, наиболее полно выражено содержание христианской веры. И теперь можно обратиться непосредственно к размышлениям о конкретных примерах опыта святости. Митрополит Антоний Сурожский одну из своих бесед посвящает подвижникам, ушедшим в пустыню. Какие были у людей мотивации? Что обретали они, удалившись от мира? Как с этим сочетается то, что даже в пустыне монастыри все равно были общежительными? И, конечно, опять же ключевой вопрос, как и в чем опыт отцов-пустынников первых веков христианства может быть актуализирован сегодня в обычной жизни обычного человека? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Духовность пустыни».
Понятие пустыни не совсем простое, потому что, когда мы говорим о духовности пустыни, мы думаем о египетских, ассирийских отцах, если нам знакомы такие имена, как святой Ефрем Сирин или святой Исаак Сирин. Но на протяжении истории церкви пустыни оказывались многие места. Во времена, когда население нашей земли было гораздо малочисленнее, существовали обширные области, куда можно было удалиться в полной уверенности, что никого не встретишь. И я помню, как отец Сафроний говорил мне, что на 7 лет удалился в пустыню. Что означало на самом деле, что там, где он жил, отделенный от всех горным хребтом, он был в полном одиночестве. Но расстояние между ним и другими людьми нельзя было измерить сотнями миль, как при жизни Антония Великого или Арсения Великого. Расстояние было очень мало, и вместе с тем оно было практически безгранично, потому что никто не переходил этот хребет, никто не вторгался к нему. Так что надо осознавать, что понятие пустыни обнимает не просто географическое место, но духовное положение. И если мы подумаем о самой известной пустыне египетской, то обнаружим, что духовность там была в каком-то смысле гораздо более многосложная, чем кажется на первый взгляд. В пустыне мы видим не только отшельников и затворников, но и монашеские общины, некоторые из которых были очень большие и многочисленные. Были монастыри по несколько тысяч монахов. Так что есть духовность пустыни, которая может сочетаться с общинной жизнью. Уходившие в пустыню люди имели очень различное происхождение. Их корни, образование, общественное положение, прежняя должность, разумеется, оказывали влияние на их мысли, подходы, придавали различные оттенки их жительству и, следовательно, духовности. К этой многосложности добавляется еще и то, что эти мужчины, эти женщины уходили в пустыню по самым различным причинам. Помнится, отец Георгий Флоровский в одной своей лекции о монашестве говорил о том, что монашеское движение началось как реакция людей, мужчин и женщин большой духовной глубины и силы, на теплоохладность, безжизненность христианского общества, возникшие в результате императорского эдикта, который давал христианской церкви право существовать, а позднее и предоставил ей преимущественное положение. Эти люди оставляли города, оставляли родные места, уходили туда, где качествовало неразбавленное христианство и где можно было создать общины, полные подвижнического устремления, беспощадного, радикального, которое позволяло им всю свою жизнь подчинить Евангелию. С другой стороны, некоторые уходили со своих мест, будь то из больших городов империи или из деревень, потому что на них нашла опасность, физическая или душевная опасность, им грозило впасть в грех или физически погибнуть. Эти люди уходили по хрупкости, по такой хрупкости, которая сознает себя и не хочет, чтобы ею воспользовались окружающий мир или те люди, которые над ними имеют авторитет или власть, и уничтожили их как людей, как христиан. Еще другие снимались со своего места, потому что в окружении не только теплохладных христиан, но и в большой еще мере языческого общества. Они впадали в отчаяние перед пустотой жизни. С этим мы сталкиваемся в наше время во всех странах, где господствует безбожие. Перед людьми встает отчаяние, и потому они как бы уходят, стараются найти внутреннее состояние, Царство Божие внутри себя, или внешнее положение, в монастыре или в тайной общине, где они могут найти другого рода безопасность. Это бывает и в тюрьме, и в концентрационном лагере. Не телесную, не покой души и чувств, но успокоение в сознании, что они укоренены в Боге, и что жизнь имеет смысл, и что жить можно. Те из вас, кому попадалась книга Татьяны Горичевой «О Боге говорить опасно», на первых же ее страницах столкнулись с примерами такого рода ситуаций. Были еще и такие, которые отозвались на прямой призыв. Святой Антоний Великий пошел в храм и услышал чтение Евангелия. В тот день читался отрывок, где есть слова: «Если хочешь быть совершенным, продай все и следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Он оставил все имущество, и важно не то, велико ли имущество или не очень, важно, насколько оно обладает нами. Оставил все, что имел, и ушел в пустыню. Он и так жил невдалеке от нее. Ушел в одиночество, в неизвестность, к еще неведомым ему собратьям. Были и другие призвания. Мне вспоминается один греческий святой. Он тоже услышал в церкви слова апостола Павла «Непрестанно молитесь». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Ему было 19 лет от роду. Он впервые услышал эти слова не потому, что никогда они не касались его слуха, но потому, что они никогда не ударили его в сердце. Он оставил все – деревню, родных, семью, всех и вся, ушел в горы и стал жить отшельнической жизнью. В это же время люди уходили в монастыри по причине того, что безбрачие и девство очень высоко ставились в те славные дни радикального подхода. Но и среди этих людей были различия. Одни, мужчины, как и женщины, уходили ради того, чтобы вести жизнь безбрачия, чистоты, молитвы, полной открытости Богу, так, чтобы ничто не обладало ими, кроме самого Бога. Уход некоторых порой может поразить нас. В этом контексте я сейчас упомяну мимоходом рассказ о Галактионе и Епистимии. Они были женихом и невестой. Каждый из них в тайне своего сердца решил сохранить девство, и когда после венчания в храме они остались наедине вдвоем, они открыли друг другу свои сердца и обнаружили, что ими владеет одно стремление, одно желание – всецело отдать себя Богу. И они оба решили тайно оставить дом и уйти в пустыню, каждый в разный монастырь. Но я привожу этот рассказ, потому что у него интересное завершение. Позднее началось гонение на христиан, и до Епистимии дошел слух, что ее муж схвачен язычниками и подвергается мучениям. Она пришла к своей игуменье и сказала: «Мой муж сейчас умирает мучеником, мое место рядом с ним». И игуменья благословила ее отправиться в Александрию и пострадать вместе с Галактионом, потому что он ее муж. Как мы видим, тут было очень тонкое и сложное понимание человеческих взаимоотношений и места в них подвига и любви. Еще одна причина или побуждение, приводившее людей в пустыню, было покаяние, чувство, что после греховной жизни только радикальное обращение, то есть полная перемена ума и жизни, борьба, которая выжжет все внутреннее зло и нечистоту, может позволить вернуться к Богу. Вы все знаете историю Марии Египетской. Это самый яркий пример такого рода людей. И при всем этом, учитывая пол, образ жизни, происхождение, побуждение и причины, мы видим порой людей очень разного склада ума, хотя в них есть и некоторые общие черты. Может быть, тут пригодятся два примера. Одновременно со святым Арсением, который жил в глубине пустыни, избегал всякого общения с людьми, жил Авва Моисей. Авва Моисей поселился на пути следования путников. Его келья была всегда открыта для паломников и путников. Он проводил свою жизнь все время в заботах о них. И как-то братья в недоумении спросили Авву Арсения, каким это образом он ради Бога бежит от людей, а такие, например, как Авва Моисей, живут на распутье. И тот ответил: «Обоих нас побуждает любовь Божия. Я бегу всех, потому что на небе у множества ангелов одна воля, согласная с волей Божией. На земле же у всех людей желания расходятся, воли сталкиваются, и я не могу быть одновременно с Богом и с людьми». Тем самым он признал, что в нем есть хрупкость, хотя в глазах других людей он был одним из величайших пустынников. Есть еще рассказ о двух братьях, которые ушли в монастырь в пустыне. Один раздал все свое наследство и жил в полной нищете и одиночестве. Другой, напротив, оставил себе свою часть наследства и употреблял ее на то, чтобы оказывать помощь паломникам и бедным. И тот, который оставил все, упрекал своего брата в том, что он нарушил монашеский обет нестяжания. Брат ничего не мог возразить ему, кроме того, что его побудила к тому любовь, и он не мог противиться ей. И брат его, оставивший все, после молитвы получил откровение в видении, что подвиг обоих был равно принят, потому что оба отозвались на божественную любовь, выразившую это разным образом. И в результате такого разного образа мыслей появлялись различные образы жизни, но и разнообразные образы молитвы. Если задуматься над тем, что я только что сказал, можно поставить себе вопрос: что же у них было общего? Можно ли говорить о духовности пустыни, а не просто о духовности отдельных пустынников, между которыми не было ничего общего или было очень мало общего? Мне кажется, на самом деле у них было много общего. В основании всего было неутолимое стремление души к содержанию, к полноте. И тут мне вспоминаются слова архиепископа Михаила Рамзия, который как-то сказал, что душа человека так бездонно глубока, что ничто не может ее заполнить до краев, кроме Бога, который изливает в нее свое присутствие. Так что мы видим людей, мужчин и женщин, которые испытывали настоящий голод и которые, поняв, что окружающий мир не дает возможности насытиться до конца, наполниться до края, уходили в пустыню, так, чтобы исчезло все, что могло отвлечь их от этого поиска, все, что могло вмешаться, все, что могло ослабить их устремление, все, что могло увлечь их в делание, не имеющее ничего общего с этим устремлением их жаждущей души. Они были разными людьми, но все испытывали этот же голод. И вследствие этого голода возникала, как мне кажется, вторая общая им черта. Они откликались страстно, до конца, беспощадно отзывались на тайну креста и любви Божией, того Бога, который так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына ради того, чтобы этот мир был спасен. Этот голод естественным образом приводил их к уединенной жизни, но вскоре они обнаруживали, что и в одиночестве они не одни. Мне вспоминается, как Феофан Затворник определяет монаха. Бог да душа, вот весь монах. К этому они и стремились в первую очередь, и этого достигали продолжительной, беспощадной, победоносной борьбой.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Духовность пустыни». А теперь от древних греческих, египетских и сирийских святых перенесемся в средневековую Русь. Известный русский философ и историк Георгий Федотов в своей не менее известной книге «Святые Древней Руси» предлагает целую галерею образов русской святости. Одна из глав посвящена юродивым. В контексте нашего разговора мне хотелось бы послушать именно ее, об этом наиболее парадоксальном, шокирующем типе святости, типе, как принято считать, весьма характерным для русского православия. Давайте послушаем аудиоверсию книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси», фрагмент главы «Юродивые».
Принято думать, что подвиг юродства является исключительным призванием русской церкви. Это мнение заключает в себе преувеличение истины. Греческая церковь чтит шестерых юродивых. Из них двое – святой Симеон, VI век, и святой Андрей, может быть, IX век – получили обширные и очень интересные жития, известные в Древней Руси. Наши предки особенно любили житие святого Андрея, считавшегося у нас славянином за те эсхатологические откровения, которые в нем содержатся. Да и любимый праздник Покрова делал близким для всех на Руси цареградского святого. Именно греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку подвига. И это ставит перед исследователем русского юродства трудную проблему. Редко находим мы для русских юродивых житийные биографии, еще реже биографии современные. Почти везде неискусная, привычная к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности. По-видимому, и религиозное благоговение мешало агеографам изобразить парадоксию подвига. Многие юродивые на Руси ходили нагие, но агеографы стремились набросить на их наготу покров церковного благолепия. Читая житие греческого юродивого Симеона, мы видим, что парадоксия юродства охватывает не только разумную, но и моральную сферу личности. Здесь христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Святой совершает все время предосудительные поступки, производит бесчиние в храме, ест колбасу в Страстную Пятницу, танцует с публичными женщинами, уничтожает товар на рынке и тому подобное. Русские агеографы предпочитают заимствовать из жития святого Андрея, в котором элементы морализма отсутствуют. Лишь народные предания о Василии Блаженном, да скудные упоминания летописей, показывают, что и русским юродивым не чужда была аффектация морализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону их подвига стереотипной фразой «похабся творя». Юрод и похаб – эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, по-видимому, выражают две стороны надругания над нормальной человеческой природой, рациональной и моральной. Мы могли бы легко сослаться в доказательства на современное русское юродство, но это было бы методологически неправильно. Лишенное церковного признания и благословения с XVIII века, русское юродство не могло не выродиться,
хотя мы лишены возможности определить степень его уклонения от древних образцов. Необычное обилие Христа ради юродивых или блаженных в святцах Русской Церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени действительно придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. Юродивый также необходим для Русской Церкви, как секуляризованное его отражение «Иван Дурак» для русской сказки. Иван Дурак, несомненно, отражает влияние святого юродивого, как Иван Царевич святого князя. Здесь не место останавливаться на очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Совершенно схематически укажем на следующие моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге. Первое. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Второе. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру. Первое послание Коринфянам, главы с 1 по 4. Третье. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума, подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти. Лишь первая и третья сторона юродства являются подвигом, служением, трудничеством, имеют духовно-практический смысл. Вторая служит непосредственным выражением религиозной потребности. Между первой и третьей существует жизненное противоречие. Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценой введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Святой Андрей Цареградский молил Бога о прощении людей, которым он дал повод преследовать его. И всякий акт спасения людей вызывает благодарность, уважение, уничтожает аскетический смысл юродства. Вот почему жизнь юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними. В русском юродстве вначале преобладает первая аскетическая сторона, в XVI столетии уже, несомненно, третья – социальное служение. XVI век дал Москве Василия Блаженного, его образ сохранен в народной московской легенде, известной в поздних записях. Она полна исторических небылиц, хронологических несообразностей, местами прямых заимствований из греческого жития святого Симеона. Но это единственный источник для знакомства с русским народным идеалом блаженного. Не знаем только, в какой мере он соответствует московскому святому XVI века. По народной легенде, Василий был в детстве отдан к сапожнику и тогда уже проявил свою прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. Купца ожидала скорая смерть. Бросив сапожника, Василий начал вести бродячую жизнь, ходя нагим, как святой Максим, по Москве, ночуя у одной боярской вдовы. Как сирийский юродивый, он уничтожает товары на рынке, хлеб и квас, наказывая недобросовестных торговцев. Все его парадоксальные поступки имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным видением правды. Они совершаются не по аскетическому мотиву юродственного самоунижения. Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует стены, углы, домов, где творились кощуны. У первых снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, потому что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыню. Поданное царем питье он выливает в окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде. Самое страшное – он разбивает чудотворный образ Божией Матери у Варварских ворот, на доске которого под святым изображением был нарисован черт. Дьявола он всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду его преследует. Так он узнал его в нищем, который собирал много денег у людей, посылая в награду за милостыню привременное счастье. В расправе с нищим бесом есть мораль, острие которой направлено против благочестивого корыстолюбия. «Собираешь и счастьем христианские души, в сребролюбивый нрав уловляешь и». Не раз блаженный представляется обличителем, хотя и кротким, грозного царя. Так он укоряет царя за то, что, стоя в церкви, мыслями был на Воробьевых горах, где строились царские палаты. Скончавшийся в 50-х годах XVI века, святой Василий не был свидетелем опричного террора Грозного. Но легенда заставляет его перенестись в Новгород во время казни и погрома города, 1570 год. Оказавшись под мостом у Волхова в какой-то пещерке, Василий зазывает к себе Иоанна и угощает его сырой кровью и мясом. В ответ на отказы царя, он, обнимая его одной рукою, другой показывает на небесах возносящиеся души невинных мучеников. Царь в ужасе машет платком, приказывая остановить казни, и страшные яства превращаются в вино и сладкий арбуз. О почитании святого Василия, канонизованного в 1588 году, говорит посвящение ему храмов еще в XVI столетии и самое переименование народом Покровского и Троицкого собора, в котором он был погребен, в собор Василия Блаженного.
Это была аудиоверсия книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси», фрагмент главы «Юродивые». Быть может, юродивые, эти «Христа ради сумасшедшие», как их называет православная традиция, с еще большей остротой ставят центральный вопрос нашей сегодняшней программы. Как соотнести себя, обычного современного человека, и свою повседневную жизнь с образом и опытом святого? Своего рода ответ можно услышать в одном из так называемых миссионерских писем выдающегося деятеля сербской православной церкви в XX веке, святителя Николая Сербского. Мы слышали, что юродивые ожидали от людей грубость и жестокость как благодеяние, как то, через что достигается смирение. Насколько вообще возможно соотнести этот подвиг юродивых с реалиями своей жизни? И вот у святителя Николая есть письмо, озаглавленное так: «Человеку, которому отвечают на добро злом». Это обращение к тому самому обычному современному человеку. Давайте послушаем, что говорит святитель Николай. Фрагмент аудиоверсии его сборника «Миссионерские письма».
Ты жалуешься, что люди стали злыми. Совершенно невозможно встретить доброго человека. Да еще удивляешься, как-то Господь терпит таких людей и все еще не положил конец их бытию. Тебя поразило, когда ты вдруг услышал точно такую же жалобу от своего соседа. И он говорит, что не стало добрых людей, и что он чувствует себя совершенно одиноким на пути правды и истины. Так значит, он тебя не знает, и ты с ним не знаком. А если бы вы два добрых человека познакомились, вы бы оба изменили свое мнение, и ваша скорбь обернулась бы радостью. Христос говорил ученикам своим: «И будете вы печальны, но печаль ваша повернется на радость». Я назову тебе имя другого доброго человека из твоего города. Ты его поищи. И когда вы вдвоем встанете рядом на молитву, просите Господа, чтобы Он вам открыл и других добрых людей, живущих поблизости от вас. Я верю, что вам откроется множество людей, сейчас неизвестных. Люди подобны золотым приискам. А на прииске, как известно, нужно вырыть довольно глубокую шахту, чтобы обнаружить скрытые в глубине самородки. Таков закон Вселенной. Чем вещь драгоценнее, тем лучше она скрыта. Если бы праведный Лот из Содома пожаловался на то, на что вы жалуетесь, ему бы поверили. Однако трудно поверить, что в христианском городе где проповедуется Евангелие и совершается литургия, нет больше ни одного добродетельного человека. Говоришь, что соседи тебя не любят. Любое твое доброе дело они высмеивают и толкуют превратно, осыпают тебя издевками, где бы ты ни появился. И ты с огорчением спрашиваешь: «За что? Почему? И до каких пор это будет продолжаться?» Да потому что они не познали истины, не ищут ее, не желают ее. Они рабы лжи, ложных мыслей, ложных чувств, дурных привычек. Господь сказал: «Вы познаете истину, и истина вас освободит». Это относится и к соседям твоим. Если бы они познали истину, они бы радовались твоей добродетели, как своей. Если бы они не были рабами того, кого Спаситель назвал отцом лжи, они имели бы в себе божественную свободу, чтобы видеть правду, судить праведно и радоваться всякому доброму человеку. Однако эти святые слова Господа о познании истины, как об условии свободы, относятся и к тебе. Если ты познаешь истину еще глубже, чем знаешь сейчас, ты не станешь обращать внимание на тех, кто тебя ненавидит, ругает, высмеивает и даже оскорбляет. В древности у одного мудреца среди других учеников был один богатый и гордый юноша, который из-за любого бранного слова готов был драться насмерть. Чтобы излечить его от гордости и высокомерия, мудрец наложил на него такую эпитимью, велел ему ходить по свету 3 года и просить людей ругать его, а каждому, кто пожелал бы его обругать, платил бы. Юноша покорился приказу учителя и отправился в путь. Так ходил он и платил всякому, кто согласился бы его обругать. Когда прошло 3 года, он вернулся к учителю, но в воротах ему встретился сторож, рассерженный на кого-то другого, который набросился на него со страшной бранью. Наш путник, вместо того, чтобы обозлиться, весело рассмеялся. Удивленный сторож спросил, чему он смеется, а закаленный ученик ответил: «3 года я платил любому, кто меня хоть немного обругал. А ты меня обругал крепче всех остальных и совершенно бесплатно». Когда мудрец увидел, что его ученик понял свою ошибку и исправился, он весьма обрадовался и похвалил его перед всеми. А ты почитай из Нагорной проповеди 11 стих: «Возрадуйся и возвеселись, ибо велика будет твоя плата на небесах». Мир тебе и благословение от Господа.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 84-е человеку, которому отвечают на добро злом. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о христианском понимании святости и об опыте православных святых. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».